Значит, тема сегодняшняя, о которой я решил с вами поговорить, основана на месте Писания. Это послание апостола Павла к Филиппийцам, 1 глава с 27 по 29 стих. И конкретно, если говорить стих, который является как бы основной нашей темой сегодняшней нашей беседы, «И не страшитесь ни в чем противников, это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение». И сие от Бога. На что хочу обратить ваше внимание? Почему я решил эту тему сегодня затронуть, да? Это такой психологический аспект нашей христианской жизни, от правильности понимания которого зависит успех или неуспех в наших отношениях с людьми. Это я буду говорить и отношения верующих в церкви. Это и отношения верующих, когда говорят о чем-то, там пытаются что-то объяснить, кому-то что-то доказать. Это и отношения семейные между мужем и женою. Это и отношения семейные между родителями и детьми. Именно вот то, о чем мы сейчас прочитали, не страшитесь ни в чем противников, да? Речь идет о нашем внутреннем состоянии, о состоянии уверенности или неуверенности, страха или смелости, состояние, может быть, самоуверенности. Это то, что мы испытываем внутри себя, общаясь друг с другом. И от того, что мы внутри себя чувствуем, во многом будет зависеть успех или неуспех нашего общения друг с другом. Сможем ли мы донести, сможем ли мы соперника заставить задуматься, да, принять нашу точку зрения. Это такой психологический аспект нашей жизни, от которого зависит успех или неуспех нашего общения с ним. И еще почему хотелось мне коснуться этого момента. Дело в том, что зачастую мы не настолько вникаем в суть данной проблемы. Мы иногда читаем вот какой-то стих, да, и вот понимаем его зачастую однобоко. Вот, ну, например, я так скажу, что вот написано: «Не страшитесь ни в чем противников ваших». Кто-то так берет примитивно и начинает понимать. Не надо бояться. Надо идти, как говорится, на пролом, надо давить, надо на горло, надо на голос надо нажимать, да? Далее, проявляется какая-то самоуверенность, что уже в корне противоречит смыслу данного стиха. Мы просто иногда довольно примитивно, довольно просто понимаем какой-то стих, и я так скажу, что если мы не будем страшиться ни в чем противников наших, и в то же самое время не будем здравы, не будем рассудительны, у нас не будет достаточно разумных, веских аргументов по Писанию и по жизни, да, то я хочу сказать, в принципе, этот стих все равно не будет для нас основанием для нашего успеха. Такое понимание все равно приведет нас к погибели. Или, я уже буду говорить не только о физической погибели, да, а буду говорить и о том, что мы проиграем все равно в беседе с кем-то. Мы не выиграем. Ведь если мы говорим, мы должны понимать такое, что вот если кто-то кому-то что-то говорит, он, как правило, надеется на то, что он хочет это донести до человека. В этом как бы заключается успех, в этом как бы заключается мотив того, о чем мы говорим. Мы же не просто так вот говорим, хотя зачастую есть такие люди, просто говорят не о том, не о сём, без всяких, как говорится, целей, просто того, что человек болтлив и не очень-то рассудителен, да. Но я говорю о том, что зачастую именно правильное понимание смысла вот этого стиха, да, даст нам уверенность, даст нам победу. Мы сможем донести до человека какую-то информацию, и человек может задуматься. Но это аспект психологический. Кто что испытывает внутри, когда тот, кто говорит, что он внутри чувствует, и тот, кто слушает, тоже должен испытывать, что он внутри чувствует. Поэтому тема наша сегодня именно вот такая. Не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. Ну и еще что хочу обратить внимание в самом начале, да, вот именно по этому стиху. Вот здесь сказано, не страшитесь ни в чем противников. Речь идет именно о противниках, о тех, кто противится, о тех, кто не согласен. И заметьте, противник, он выступает против. И заметьте, он как будто бы не страшится. Ну и противник, как правило, нападает, отбивается, ведет себя довольно агрессивно. Он и не страшится. И зачастую мы начинаем страшиться противника. И зачастую вот этот стих начинает оборачиваться обратной стороной для нас, да? Поэтому мы сегодня будем говорить об аспектах вот этого стиха, вот этого понимания. Я вначале прочитаю все вот эти три стиха, Филиппийцам 1 глава с 27 по 29 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников. Это для них есть предзнаменование погибели, а для вас спасение. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Я хотел бы обратить внимание сначала на 27 стих, то есть из этих трех стихов он первый как бы стоит. Заметьте, условие, на основании которого мы не должны страшиться ни в чем наших противников. «Только живите достойно благовествования Христова». Вот эти слова, которые являются основанием для того, чтобы мы не имели страха перед нашими противниками. Жить нужно достойно благовествования Христова. Что читаем, что слушаем из Писаний, мы так должны и жить. Давайте я приведу вам такой пример. Мы читаем одно, живем совсем по-другому. То есть не живем достойно. Написано «любите», мы не любим. Написано «будьте кроткими и смиренными», мы гордые и надменные, допустим, да. Написано «не кради», мы крадем. Написано, допустим, «не будь ложным свидетельством, не будь ложным свидетелем на ближнего твоего», а мы ложно свидетельствуем. Мы просто, я так хочу сказать, обманываем. Скажите, когда мы кому-то что-то говорим об Христе, когда мы кого-то хотим привести ко Христу, к Богу, к церкви, да? Скажите, чего мы больше всего боимся, когда говорим? Вот заметьте, мы начинаем разговор, уверенно, Господь есть, его надо принять, Писание, оно незыблемое, мы должны читать, мы должны жить, мы должны быть особенным народом Божьим, святым, отделенным, мы начинаем говорить. И вдруг нам задают вот такой вопрос. Скажите, вот вы так красиво говорите, а почему вот у вас в церкви, или если нас знают, а почему вот вы конкретно вот в таком-то случае вот так поступили? И там нам приводят пример, такой факт, который нас не украшает, который нас позорит, которым мы как бы говорим именно нашим собеседникам, что то, что мы говорим, это одно, а живем мы по-другому. Я вам хочу такой пример привести, чисто из своей жизни, да. Вот зачастую люди говорят, некоторые, да, я не говорю там про всех, говорят: «Саша, с тобой очень тяжело разговаривать, мы не хотим с тобой разговаривать». Я говорю: «Слушайте, я что, нахальный? Я неправильно понимаю, у меня нет аргументов, или я что-то не так говорю. Ну вы, пожалуйста, скажите, почему вы не хотите со мной говорить на тему истины?» И они говорят: «Вот, что мы не скажем, у тебя всегда есть аргумент или контраргумент». А я говорю, вы же говорите из Писания, да. Я говорю, так и я же говорю из Писания на ту тему. Я не пытаюсь именно построить конфронтацию между нами, установить. Вы уверенно говорите, что нужно вот так понимать Писание. Я говорю, хорошо. Я читаю Писание, вникаю в него. И говорю, вот по поводу того, что вы выразили вот этим стихом, я говорю, а вот написано вот так, куда от этого деться? Вот я так и знал, и сразу, я хочу сказать, вот это вот сразу, вот я так и знал, и что человек не хочет общаться, это вообще говорит, является признаком несостоятельности убеждений этого верующего христианина, если можно его назвать таковым. Я говорю, почему ты так вот возмущаешься? Я тебе говорю из того же Писания, на чей авторитет ты делаешь ударение. Ну вот кто-то, допустим, говорит, там, вот там в одни пятидесятницы на апостолов сошел Святой Дух, они заговорили на иных языках, это языки были непонятны. Я говорю, а как понять вот ту же книгу Деяния, вторая глава, где написано, что слышавшие, пришедшие иудеи с разных там стран слышали, ну, на том наречии, среди какого народа они жили, слышали разумные, вразумительные слова, которые несли определенную информацию. Значит, люди понимали. Вот, я так и знал. Я говорю, что ты знал? Ты просто идешь на беседу, ты просто, даже пред Богом искренне, для собственного спасения, ты не пытаешься вникнуть и понять. Или кто-то говорит, а мы не под законом, то есть закона нет, требований никаких нет, мы под благодатью, это полная как бы свобода, что хочу, то ворочу. Я говорю, а как же со святостью? А мы, говорит, все возлагаем верою на Иисуса Христа. Он просто берет, мы просто, как говорится, переписываем на него нашу вину и опять живем. Я говорю, как, в смысле грешим? Ну да, получается, а кто же может не грешить, кроме одного Иисуса Христа? Закон, говорю, отменен? Да. Когда подходит юноша богатый и спрашивает Христа, говорю, это Новый Завет? Да. Подходит и спрашивает, учитель, что мне сделать, чтобы получить жизнь вечную? И учитель ему говорит, это я к чему привожу вам такой пример. Учитель ему говорит, соблюди заповеди. Какие? Но если бы шла речь о каких-то новых заповедях, да? Ну, я думаю, Христос бы об этом сказал. Он говорит, соблюди заповеди какие? Не кради, не убивай, почитай родителей своих, так далее и тому подобное. Я говорю, вы говорите, что отменено? А я говорю, а куда вот это деть? Дальше, вы говорите, что закон не нужен. А Писание говорит, там обрезание не обрезание, но все в соблюдении заповедей Божьих. Каких? И там перечисляются. Там из сердца исходит прелюбодеяние, вот смотрите, что запрещено законом, да? Или спрашиваю как-то, разговариваю со свидетелями Иеговы. Ну и они начинают объяснять, что тоже закон отменен, что мы уже тоже под благодатью. Хотя там у свидетелей Иеговы есть свои, как говорится, тонкости в сравнении, допустим, с баптистами, с пятидесятниками, как они понимают, да? Но закон отменен. Я говорю, как отменен? Вот так отменен, вот, и все. Я говорю, ну, спрашиваю, это мужчина, взрослый, я говорю, скажите, пожалуйста, вы в армии служили? А зачем вам? Нет, я говорю, вы говорите, что закон отменен, а я вас спрашиваю, потому что я знаю, что в советское время, да думаю, что и сегодня это то же самое, что свидетели Иеговы не служат в армии. И в советское время почти все, ну, если не был комиссован по состоянию здоровья, то отсидел в тюрьме за уклонение от исполнения воинской обязанности. За то, что не хотел служить. Я говорю, так вы служили? Я не буду с тобой разговаривать. Я говорю, а почему вы мне объясняли только что, что закон отменен? Я выслушал спокойно. Говорю вам свои доводы. Задаю вам вопрос, ответьте. Это вопрос не по теме. Я говорю, по теме. У вас нельзя военную службу извиняюсь, военную форму даже носить. Я уже не говорю про автомат в руках держать, да? Вы не служите в армии по той причине, что потом придется исполнять приказ командира или наших верховных главнокомандующих, да, идти на войну и убивать человека. Значит, заповедь не отменена. Если отменена заповедь «не убивай», значит, можно убивать. Он говорит, так не будем на эту тему. Я хочу сказать, смотрите, я не боюсь своего противника. У меня есть веские аргументы. Я задаю простой вопрос. Заметьте, у меня есть какая-то уверенность. Я во что-то вникал. И заметьте, моя уверенность, я не говорю самоуверенность, потому что говорю спокойно, без нажима, голос не повышаю, задаю вопрос, цитирую место из Писания, и у человека нет аргумента. Он не хочет разговаривать, он начинает нервничать. И это предзнаменование его проигрыша в беседе со мной. А ведь пришел он ко мне, свидетели Иеговы, с целью меня перевоспитать. Кто-то говорит, мы не под законом, а под благодатью. Я говорю, что в смысле закона нет, что хотим, как там у нас, что на сердце есть, то и делаем. Да. Я говорю, а почему? Что такое благодать? Ну, благодать это вот благо, благо Бог дает нам, живи как хочешь. Я говорю, а куда деть стих такой, пожалуйста, объясните мне. Мне тоже интересно так жить. Что хочешь, то и ворочишь, да? Я тут вроде, может быть, заблуждаюсь и живу в каком-то послушании, нету той свободы. Я говорю, как понять такой стих? Явилась благодать Божья, научающая, вразумляющая нас, да? Так если Дух Святой говорит, это же называется научит, наставит, напомнит, это же сказано о Духе Святом. Что значит «водимый Святым Духом»? Это значит, что Святой Дух говорит, а я что хочу, то и делаю? Или все-таки я повинуюсь, и уже нет как таковой свободы, как я только что услышал от вас? А скажите, а совесть судит за что-то? Судит. Так что, она дает свободу, что хочешь делает? Или если судит, то говорит, что ты что-то не хочешь делать? Я с тобой не хочу разговаривать. А потом те же свидетели, которые ходят из дома в дом, из квартиры в квартиру, ну и там делают пометочки, кого обошли, кого не обошли, кому там дали сторожевую башню, журнал там, или кто склонен к беседе, да. Потом слышу, что на моей квартире поставили крестик и сказали, туда не заходи, потому что если там с ним разговаривать, то от веры отобьет этот человек, в смысле от веры свидетелей Иеговы. Ну, может, придет человек к вере Иисусовой на основании Писания, да? Или иногда человек говорит, вот, заповеди отменены, сейчас свобода. Я говорю, ну как, раньше говорили, было сказано, не убивай, значит, отменили, значит, убивать можно, смотрит на меня. Я говорю, пожалуйста, ответьте мне на вопрос. Раньше было прелюбодеяние, если муж изменял жене или жена мужа, это называлось прелюбодеяние. А сейчас это отменено. I love you, да? Будем любить друг друга. И начинает мне говорить, а ты искажаешь, ты утрируешь. Я говорю, что тебе сказать, что хорошо, тогда я буду с твоей женой сожительствовать? И ты должен будешь согласиться, потому что закон Божий отменен. Жена уже не делает преступления. Она делает благое дело для меня, я для нее. И он так смотрит на меня удивительно. Ну, я не к тому, что я так сделаю. Я просто говорю ему. И заметьте, я сейчас именно о чем говорю. Живите достойно. Если мы говорим кому-то о Писании, то мы его должны знать, мы должны его понимать. И иначе, когда мы берем, выхватываем какой-то стих, не сопоставляя его с другими местами Писания, когда мы делаем ударение на одном стихе, а попадаем на собеседника, который довольно щепетильный в исследовании Писания, он знает множество других стихов и задумывается, то он просто нам задает вопросов, и мы сядем в калошу. Мы будем чувствовать себя очень-очень неудобно. и мы поймем, что ни в какой мы вере не стоим, никакого Писания мы толком не понимаем, это мы поймем, если мы, конечно, задумаемся. А если мы будем стоять твердо в вере, как нас учили в церкви, то, конечно, мы ничего не поймем и скажем, что он еретик. И что он глубоко заблуждается, да? Когда, ну вот вы, может быть, слышали, в последнее время такое уже, ну, будем говорить, в церкви, откуда меня и многих из вас попросили уйти, да, существует такое, что нужно возвращать всех заблудших овец, всех, когда, кто был исключенный. И я уже слышал не раз, и приходят, и там уговаривают, и придите, и мы вас любим. Ну, знаете, ряды церкви редеют, люди уходят из церкви, тут уже и за что раньше исключали, теперь перестают исключать. Но тут уже, как говорится, не до жиру, лишь бы живо хотя бы то количество для того, чтобы где-то козырять своим количеством, сколько нас в мире. Хотя бы для этого пытаются количество какое-то удержать в церкви и кого-то возвратить. Ну, я слышу, допустим, что это, ну, уже приглашают, встречаюсь как-то, говорю, слушайте, так и я ж, чё ж ко мне не заходите, и я ж вроде как бы исключенный. Вот вы всех любите овец, переживаете, хотите возвратить, ну, давайте меня возвратите хоть это, ну, хоть придите. Не, про тебя отдельный был разговор. А чего? А это, говорит, неисправимый. Я говорю, а что такое неисправимый? Я что, упрямый? Да, упрямый. Гордый? Да, гордый. А в чем моя гордость? Что я говорю, вот так вот написано, да? И что нечего ответить? И поэтому я упрямый? Но вы же сами говорили, что Писание должно быть авторитетом. Писание и только Писание. Вот, пожалуйста, как учили, так я, как говорится, и делаю. Нет, ты придешь, тебя никто не переучит, горбатого могила исправит. Я говорю, я готов переучиться, но я хочу услышать аргументы, просто меня переучить. Когда я говорю, а на каком основании я это должен принять? Ты должен просто верою принять, ты должен смириться, Бог смиренных любит. Я говорю, вы меня извините, вы хотите, чтобы я был таким просто глупцом, каким-то олухом, да? И я хочу сказать, меня боятся не потому, что я страшный. Меня боятся, страшатся, потому что нет зачастую у человека аргументов, чтобы мне сказать, что я не прав. Был как-то у меня дома, еще в мою бытность, когда я был членом церкви, пришел ко мне руководитель конференции, Саша, я хочу с тобой поговорить там про Елену Уайт, вот у тебя есть заблуждение, ты не так понимаешь. Я всегда говорю, пожалуйста, заходите. Даже иногда, вот, может, вы слышали такое, свидетели Иеговы звонят, потом так набиваются навстречу, кто-то возмущается, кто-то кричит, кто-то дверь закрывает, да, перед ними. Это уже тоже признак страха. Кого-то научили, что свидетели Иеговы, это вот, их не пускайте, это как чума какая-то. Я всегда свидетель, здравствуйте, а мы хотим с вами поговорить о Слове Божьем. А я говорю, вы свидетели Иеговы? Они, да. Я говорю, заходите, дорогие. Все. И, то есть, я даю понять, а чего мне бояться? Если я копаюсь, ищу, если я испытываю, проверяю, чего мне бояться? Ну, даже если бы они что-то такое сказали, ну, скажут какие-то аргументы, хорошие, нехорошие, лишний раз посмотрю на Писание с их точки зрения, а вдруг они в чем-то правы. А может, лишний раз буду иметь убеждение, собственно, в том, что они не правы, и я еще раз задумаюсь и более глубоко пойму вот эти аспекты Писания, допустим, да? Так пришел ко мне вот этот руководитель конференции, Саша, ты вот неправильно понимаешь Елену Уайт, она до 1888 года писала в своих книгах, книги, которые написаны до этого срока, она писала больше об усилиях, что надо бороться, что надо то-то, то-то, то-то делать, усилия какие-то применять. А вот после 1988 года она уже пишет о вере, а не о усилиях. Ерю, вы хотите сказать, что она как бы так неофициально призналась в том, что заблуждалась и делала ударение не совсем правильно вначале на усилия, а потом как бы раскаялась и более на веру, чем на усилия? Да. Я говорю, хорошо, садитесь. Какие книги Эллен Уайт были написаны ею до 1888 года. Вот такие. Достаю. Они у меня подчеркнутые, там на полях пометки, в конце подшиты листочки, как симфония была, да. И говорю, вот, смотрите, Вера до 88 года. Вот книги до 88 года, 1888, да. Вот, вот у меня пометки, на каких страницах, какие абзацы, где о Вере и об усилиях пишется. И беру ему и читаю. Он начинает, понимаешь, я говорю, так, берите в руки книгу и читайте сами вслух, а я буду слушать. Я буду говорить страницу, показывать пальцем, вы будете читать. Даю ему в руки, не хочет, он уже понял, что он сейчас проиграет. Читает, вслух читает, и читает, ну, так неуверенно, потому что там написано совсем не так, как он говорил и как учил людей. Значит, смотрите, до 1888 года, вот и вера, вот и усилия, вот объясняется, что такое вера, вот какие усилия. После 88 года берите, читайте. Вот вера, а вот усилие. И он читает, читает, интонация понижается, настроение пропадает. И в конце говорит, ты, Саша, прав. Я говорю, ну, слава Богу, что вы это поняли. Ну, вы поняли, я вам дал читать, чтобы вы читали. А то вы скажете, что я читал, да где-то что-то сказал того, чего не написано. Вы поняли? Понял. Ну, говорю, тогда давайте в церкви не говорите уже так. Мы наедине с вами разговариваем. Я там не собираюсь вас как-то позорить, там, ругаться с вами, противостоять вам. Ну, давайте как-то меняйте уже, как говорится, акцент, да? Делайте ударение немножко по-другому на писание, да? Сместите потихонечку, чтобы люди поняли это. Он мне говорит, а что ты думаешь, я вот так скажу, а люди скажут, так ты до сих пор нас обманывал? И получится, что я обманщик? Нет, я так говорить не буду. Но я хочу сказать, это он подписал себе приговор, подписал свою погибель. Вы думаете, после этого он захотел хотя бы раз со мной встретиться? Он после вот этого поражения своего, да, он никогда со мной больше не встретился и не захотел разговаривать. Он приветствовался, желал здоровья, спрашивал, как детки, как здоровье, как жизнь, как жена. Но чтобы сесть, поговорить, нет. В конце этой беседы он говорит, Саша, ну уже сам типа проиграл, да, Саша, ну а ты хотел бы вот поговорить с людьми с Заокской академии? Я говорю, конечно, заметьте, вот в этом, в этих моих словах и в моей интонации, что я не боюсь академию, не боюсь тех академиков, профессоров. Конечно, я хочу побеседовать. Может, что-то они мне скажут, может, я им какой вопрос задам. И это было, так чтобы вам не соврать, где-то 1987 год. Хорошо, он говорит. Я устрою встречу, они приедут. Вот сейчас 2012, они едут. Знаете почему? Они понимают, что тут нечего мне сказать будет. Если мне кто-то когда-то говорил, что вот кто не сдает 10, 3 раза, там, это, не принимает вечерю, можно исключить. Я находил места, где Эллен Уайт об этом писала и говорю, смотрите, за неучастие в вечере нельзя исключать. Если будете исключать, я говорю, зачитаю людям это вслух в собрании. Ладно, больше меня не стали трогать за неучастие в вечере. Но я не к тому, что я против вечери, а к тому, что меня травят. А потом, Саша, мы тебя любим, давай омоем ноги. После этого выходит омовение и вечери, и опять травят меня и настраивают людей против меня. Я говорю, вы знаете, мне не нравится вот такое. Вы уже давайте так, как любовь, так любовь. А если не любовь, так вы говорите, вечеря ненависти. Давайте будем честны, хотя бы друг перед другом или перед своими совестями, да? Поэтому я не принимал участие. Далее, кто не сдает десятины, того можно исключить. Достаю место писания, ну, я имею в виду у Эллен Уайт, где написано, не сдача десятины не является причиной для исключения, только нарушение морального закона. Я говорю, вот сейчас я прочитаю вам, вообще никто ее не сдаст. Опять замолчали. Это я хочу сказать, признаки их не гибели. А у меня есть уверенность, у меня есть убежденность. Я этими вопросами интересовался, да? Поэтому я им и говорил. В конце концов, подтверждая свою гибель и подтверждая свой проигрыш, они мне говорят: Саш, ты не хочешь куда-нибудь перевестись в какую-нибудь церковь? Я говорю: нет, родненький, я вас люблю, я вас до второго пришествия не оставлю. И вот это я хочу сказать такое, что я не боялся противников своих. Я и не превозносился над ними. Я их не унижал, я их не оскорблял. Но я что хочу сказать? У меня есть аргументы, у меня есть доводы, я задаю вопросы. Если мне говорят там, допустим, знаете, вот бывает, нет аргументов по Писанию, тогда начинает цепляться. А ты что, святой? Ну, я говорю, ну что это с того, что я скажу, святой или грешный, да? Скажу грешный, вы подумайте, кто его знает, чем занимаюсь. Скажу святой, вы скажете: о, совсем возгордился, да? Я говорю: пожалуйста, если видите, что-то я не так делаю, говорите. Я буду принимать. То есть, я им как бы прямо говорю: говорите. Или я кого обидел, или в церковную казну залез, да? Но когда вы говорите, что я когда-то где-то что-то сделал, а я говорю: пожалуйста, свидетелей. Пожалуйста, факт. Мы это знаем, нам Бог открывает. Я говорю: пойдите в любой мирской суд и скажите, что нам это открывает. Там говорят конкретно, два свидетеля, как минимум, что они видели, что этот человек вот то-то делал или то-то говорил. И то я говорю, что если еще говорил, там же иногда кто-то может и понять превратно, да? И получалось, в конце концов, вот боялись меня. Не потому, что страшный. Боялись меня, понимая, что меня вокруг пальца не обведешь. Беседовать со мной трудно, потому что я не выбираю отдельные стихи и на них не строю замок веры свой. Что я на все обращаю внимание. Далее, когда мне говорят: все испытывайте. Ну, когда-то говорят, или написано: все испытывайте, хорошего держитесь. А я беру, и когда мне говорят: пастырь сказал, ты должен принять. А я говорю: скажите, этот стих относится к пастырям нашей церкви? Я имею право испытывать, проверять, точно ли так написано, как в Писании, и точно ли так говорит пастырь. Вот казалось бы, простое предложение, простые слова. И он-то понимает, что это относится и к нему. Но если так сказать, значит, я имею право сомневаться. А если я имею право сомневаться, не дай Бог мне еще разрешат это озвучить в церкви, да все начнут сомневаться. Что же это будет за церковь? И вот смотришь на этих людей и видишь, в каком они страхе находятся. В конечном итоге, да, они исключили. Но исключили не от силы, не от уверенности в своей правоте, а от бессилия. Тайком, хитро, мудро, чтобы никто и не знал. И меня даже не поставили известно, что я исключенный. Делали вид, что я вроде как член церкви, и хотели, чтобы я так и думал, что я член церкви. Ни мама моя не знала, ни жена не знала, ни сын был членом церкви, никто не знал, что меня исключили. Так вот, к чему я говорю, смотрите, Павел пишет: живите достойно благовествования Христова. Далее, исследуйте Писание, и слово «исследуйте» не предвзято, не глазами церковными, да, а исследуйте всесторонне. Подходите к исследованию Писанию не с какими-то уже наработанными как бы клише такими типографскими, да, что это надо понимать так, это так, это так. Это не исследование. Исследуйте каждый стих так, как будто бы вы толкование его не знаете. Подходите к нему заново, подходите объективно. А может быть, здесь есть какая-то мысль, о существовании которой я даже не подозреваю. Когда мы будем и все Писание принимать как боговдохновенное Писание, не выборочно, не кусочками вырывая из контекста стихи, когда будем стараться точно так же не по отдельным местам, а целиком и полностью, да, то я хочу сказать, у нас будет убеждение собственной правоты. Но это будет подтверждаться и работой Святого Духа внутри, что меня Дух Святой не будет судить за что-то, ну, недостойное, да. Это будет подтверждать и жизнь практическая, что правильно я истолковал Писание. Будут аргументы, которые мне будут давать какую-то уверенность, такую разумную, здравую, не самоуверенность, а уверенность. И у нас будут и аргументы, у нас будут и доводы, у нас будет и практическая жизнь. И я вам скажу, что будут бояться наши противники с нами вести беседы. Я специально, вот как бы, если раньше готовился, темы там какие-то подбирал, чтобы говорить, доказывать, вот так написано, я ему так, а он мне так, я ему так, а он мне так. Играем как будто бы в теннис. Все время нужно этот мячик на чужую территорию послать, да? А я перестал готовиться, я просто читаю, слушаю, что собеседник говорит, и задаю вопросы. И бывает, человек час говорит, мне достаточно задать вопрос, говорю, можно вопрос задать? И кто не знает, говорит, конечно, конечно, кто меня не знает. Я задаю вопрос, и вдруг он сам понимает, что не то, что говорил, он вообще ничего разумного, внятного не сказал, и что он в этом вопросе не понимает, и самое страшное, что и слушатели все это поняли. А кто меня знает, тот говорит, тебе нельзя вопросы задавать. Я говорю, так вы же сказали, что в начале, что в конце моей беседы задавайте вопросы, а тебе нельзя. А почему? А потому что от твоего вопроса начинают люди думать. А у меня нет аргументов ответить. Я объяснил так, а по твоему вопросу получается, что это не так. А как же церковь создать и как же люди будут в вере стоять? И все. Было время, я сейчас вначале немножко как бы свои опыты как бы говорю, потому что все, что я, ну, допустим, говорю, понимаю, толкую, да, это не просто вот сижу и толкую, что я переживаю в жизни, я испытываю, я проверяю, как говорится, обкатываю на практике каждый стишок. Ну, так буду говорить, ну, стишок, какой мне на данный момент как бы важный, я его обкатываю, во что вникаю, я его проверяю, я наблюдаю, проверяю действенность библейского стиха, действует или не действует, да. Было время, так, вспоминаю так вот, стал верующий в советское время, ну, естественно, конфликт возник между мною и правоохранительными органами, потому что в советское время быть верующим, да еще и ходить в какую-то такую секту, не зарегистрированную в государстве, это уже было преступление, да. Тем более, если там что-то еще и говорили не совсем, как говорится, лояльно по отношению к власти, да, где-то в чем-то не соглашались, у меня был конфликт. И вот вспоминаю, там настроился, ну, тоже нам говорили, читали, не страшитесь ни в чем противников. Ну и все, и настраивались мы, и пели, и будем, как три отрока в Вавилонской печи, мужественно, мы со Христом. Ну, а потом настал момент, когда меня стали таскать по комитетам государственной безопасности, по милициям, по подвалам, по всяким. Я имею в виду, то в камеру бросят, то побьют. И что я хочу сказать, как только туда пригласили, как только я увидел, так будем говорить, реально глазами встретился уже с теми противниками, которые имеют власть посадить в тюрьму и вообще, в принципе, и жизни лишить, да? Не то, что Бог им дал власть, а они могут это сделать и будут безнаказаны при этом, да? Я просто увидел, какой страх у меня появился. Как у меня челюсть задергалась, как коленки затряслись. И далее, а он сидит, он же, как говорится, в Комитете государственной безопасности, он меня приглашает уже как, у меня как будто бы уже чувство такое, что я преступник, раз меня сюда притащили или привезли, или вызвали, да. А он сидит как праведник великий, что ничего, вот такая психологическая ситуация. Меня начинают задавать вопрос таким, ну, как будто бы с чувством правоты собственной, КГБист. А я должен как будто бы извиняться, как будто бы преступление сделал. И я смотрю, меня трясет, а он смотрит, что меня трясет, а он это, берет и еще и, ну, насмехается, он видит, он меня доводит до такого мандража, чтобы я потерял дар речи, чтобы наговорил чего-нибудь не того. Когда я увидел вот свой страх, я просто почувствовал, я уже проиграл со своим страхом, приходя на допрос, я уже проиграл. Я не могу внятно что-то сказать, страх меня колотит. И бывало так, вызовет к 10 прийти. Прихожу к 10. Ну, заходи в 10, стучи в дверь. А нет, посижу, выйдут, позовут. Понимаю, что это страх. В конце концов, уже полчаса проходит, я уже думаю, мне надо постучать. Стучу каким-то таким еле-еле слышным, там, знаете, чтобы он даже и не услышал, но вроде как бы постучал сам для себя. Открываю дверь, я говорю, вы меня вызвали, я уже полчаса таким неуверенным голосом сижу, жду. И мне так строго, посидите еще, я вас позову. Сижу. Ага, специально делали, чтобы мандраж меня разбил. Чем дольше посижу, понервничаю, тем больше потеряю дар речи. В конце концов, заходите, когда меня уже колотит. Ну, естественно, он смотрит и только улыбается. А потом сказал, говорит, мы знаем, как вы поете про трех отроков вавилонской печи, а вас сюда, как говорит, позовешь так или пригласишь, так говорит, ой-ой-ой, все трясется. Думаю, а ведь прав же все-таки. И вы знаете, ушел я оттуда. Мне, как говорится, наговорили, что хотел сказать, все забыл от страха. Вот страх вот как бы признак погибели. Ухожу оттуда, иду, так, в следующий раз его вызовем, чтобы пришли вот то, так и так. Думаю, что сказать, скажу так, как-то не упопад, наорет, кто его знает, еще в подвал сейчас закроет. Или... И вот знаете, вот такое вот, прошло время, я стал размышлять, в следующий раз прихожу, опять не вызывает. Я говорю, Господи, ну дай мне мужество, дай мне там того, ну и что хочу сказать. А Бог говорит, как я тебе дам мужество, вставай. Стучи в дверь. Далее, если стучишь, то стучи, значит, громко, так чтобы поняли, что ты не со страха стучишь, а уже как будто с мужеством выходишь на бой. А вообще лучше не стучать. Открывай дверь и уверенно заходи, садись на стул и спрашивай, что вызывали. Ой, я только от одной такой мысли. Боже, что мне делать? Но я сидел. Я смотрю, выхода нет, либо меня мандраж разобьет вот так вот на нервной почве какой-нибудь, либо я все-таки преодолею. Бог не дает страх, Бог дает обстоятельства, где нужно перебаривать страх. И я, набравшись мужества, опустив забрало на лицо, открываю дверь, захожу, не спрашивая разрешения, не стучась, сажусь на стул, пытаюсь немножко так раскованно развалиться. Ну, с трудом получается, но это было более лучше, чем в прошлый раз. Я смотрю, он удивленно на меня смотрит, что-то я на себя не похож, и я почувствовал, что у него страх начинает появляться, что Саша какой-то пришел другой. Далее что-то мне говорит повышенным тоном, говорю, вы что со мной так разговариваете? Бог мне подсказывает, а пресекай, не разрешай им разговаривать. Я говорю, что вы со мной разговариваете, как будто я с вами свиней пас. Смотрю, опять какая-то у него неуверенность. У меня вопрос, я ему два. На основании какого закона вы имеете право вот этот меня требовать? Церковь у нас отделена от государства, ну и в таком духе. Я смотрю, он перестал командовать, начал со мною так по-дружески разговаривать. Думаю, смотри, у меня появляется какая-то... уверенность, страх начинает отходить, у него появляется неуверенность, у него появляется страх. В конце концов, там был даже случай перед этим еще, что опять вызвали, опять не зовут, я встал и повернулся, Бог говорит, встань и уйди, скажи, что у тебя время не казенное, ты зарплату получаешь, а я тут сижу как дурачок. Встань и уходи, другая мысль. А если догонят, так убьют, так посадят или отколотят. Вставай и уходи. Я встал и пошел. Он это понял, там как-то услышал, или дверь... А, дверь была приоткрытая. Выскакивает, вы куда? Я говорю, вызывали в 10, и надо было... А сейчас уже 11, до свидания. Я говорю, он орет, а я иду в страхе, но иду. Поворачиваюсь, ничего нет, никто меня не догнал. Зато стали уважать, поняли, что я буду где-то свое достоинство человеческое защищать. Что я не буду вас как бы бояться. Через время, где-то 3-4 встречи произошло, да? Я приходил, как будто бы я полковник КГБ, а он как антисоветчик провинившийся. Я уже задавал вопросы, я не давал ему на голову сесть. В конце концов, значит, он мне там говорит, ну, такие вопросы. Я говорю, Когда я уже не стал бояться, у меня стал здравый рассудок работать, я уже стал слышать Бога, стал слышать от Бога подсказки, аргументы, наставления. Он мне говорит, вот написано же, что всякая власть от Бога, и вы должны подчиняться, ваше Писание говорит. Я ему так совсем уже не тем тоном, как это было первый раз, говорю, все Писание, извиняюсь, всякая власть от Бога. Он, да, но он, как я спросил, он уже почувствовал, что сейчас что-то будет не то, что он хотел. Он говорит, да, как-то неуверенно. А я говорю, и царь Николай II, которого вы свергли? Ну, понимаешь, я говорю, без понимаешь, вы мне сказали всякое, вы подчеркнули, всякая власть от Бога. Поэтому я вас спрашиваю, царь Николай II был от Бога или нет? Если от Бога, почему вы революцию делали? Если не от Бога, значит не всякое. Значит, тогда я имею право и вашу власть подвергать сомнению. Я говорю, а Гитлер был от Бога? И он мне взял и сказал, говорит, знаешь что, пошел ты вон отсюда. Я говорю, спасибо, я здесь не люблю задерживаться в этих стенах. И к чему я это говорю, привожу такие примеры, что да, мы не должны быть самоуверенными, но мы должны быть убежденными в чем-то. И должны жить достойно, чтобы не было за что придраться. Знаете, вот кто-то что-то говорит, допустим, кому-то, да, вот надо вот так жить. А кто-то берет и говорит, а вы вот сейчас вот смотрите, вы ведь не говорите о любви. Как у меня был один такой случай, было собрание, я сидел, меня люди пригласили, верующие, да. Открывается дверь, заходит человек, извините, так тихонечко, извините, можно я присяду, послушаю? Я говорю, пожалуйста. Сидит как-то внимательно слушает, смотрю глазами на меня, на людей. Вот прямо, знаете, вот не то, что как шпион шарит, а вот что... Он как бы такой психолог, наблюдает за всеми. Ну и тема какая-то была о любви. Он не досидел до конца. Слышал, как верующие начинали друг с другом спорить в этот момент, доказывать, перебивать, не слушать. Он не досидел до конца. Минут 40, может быть, посидел. Встает и говорит, извините, пожалуйста, мне нужно выйти. Можно я два слова скажу? Я говорю, пожалуйста. И он говорит, вот вы говорите о любви, о том, что это такое за понятие, как это надо проявлять. Я хотел бы сказать, что это элементарное перебивание друг друга во время беседы, нежелание слушать другого, это и есть проявление нелюбви друг к другу. Извините, до свидания. Ну вот скажите, вот мы бы говорили, вот такое сказали, какое чувство победы? Ведь мы же, как говорится, обнажились перед посторонним человеком. Какие могут быть аргументы? Вот отсюда и страх. И я говорю, когда человек не живет по истине, я хочу сказать, там можно одной фразой, одним стихом этого человека успокоить и посадить на мягкое место. А вы так живете? Или... А вот вы сейчас это сделали, или вот так вот вы сказали, это в соответствии с тем, что о чем вы сейчас говорили, и все. Если человек маломальски умный, он поймет и закроет рот. Если человек глупый, он начнет кричать, повышать тон, обвинять нас в ереси, в том, что у нас нет кротости и смирения, что у нас есть гордость, да? Но он после этого исчезнет, и он не, вроде бы он попытается, знаете, лучший способ защиты, говорят, нападение, да? Он попытается сохранить, как говорится, хорошее выражение лица, да, при плохой игре. Но он больше не захочет приходить на это общение. Он понимает, у него страх, у него нет аргументов, и он может где-то на подсознании понимает, что его повышенная интонация, его обвинение, в принципе, только для того, чтобы оправдать свою глупость или свою нечистоплотность. Он не придет на встречу и не будет разговаривать. Я о чем хочу сказать. Смотрите, жизнь достойна благовествования Христова в соответствии с Писанием. Это, как вам сказать, условие условия. Вот здесь написано, мы прочитали, что не страшитесь ничего противников. Это для них есть предзнаменование погибели, для вас спасение. Сие от Бога. Бог дает такой дар. Бог убирает у человека страх, совесть его ни за что не судит. Он объективен, он непристрастен. Он начинает понимать, что он здрав и объективен в исследовании Писания. Он честен перед своей совестью, перед Богом, перед людьми. И вот это называется сие от Бога дар. Мир Бог дает. Обратите внимание, если мы что-то не так делаем, где-то мы натягиваем объяснение, чтобы доказать свою какую-то правоту, а много стихов противоречит нашей так называемой правоте в кавычках, да? Бог не дает нам мира в сердце. Бог не дает нам удовлетворения и спокойствия. У нас чувство дискомфорта. Дух Святой не говорит как бы нам, что молодец, ты правильно стоишь. Вот смотрите, когда мы правильно поступаем, у нас внутри радость, у нас внутри удовлетворение, у нас мир в сердце. Если мы что-то не так делаем, мы прячем взгляд, мы краснеем, когда нам кто-то что-то говорит, поднимите глаза и посмотрите мне в глаза. Мы начинаем краснеть, мы начинаем тушеваться, или совесть наша судит нас. И заметьте, это тоже от Бога, что мы не правы, и что у нас есть страх, и что мы несовершенны, и лучше перед кем-то не пытаться из себя какого-то там умника и праведника корчить. Жизнь достойная и объективное, здравое исследование Писания, жизнь в соответствии с этим Писанием, дает человеку уверенность в правоте. И, заметьте, эта уверенность удаляет страх. А чего бояться? А что я такого сделал? Я как-то вспоминаю случай такой в армии. Со мной служил один еврей с Москвы. И там было еще несколько евреев. Но когда вот там спрашивали, какая национальность, каждый еврей как-то пытался так вот так сказать тихо, ну уже там, если командир спрашивает, да, тихо свою национальность, чтобы почти никто не услышал. И вдруг этого еврея из Москвы спрашивают так: национальность. И он так громогласно заявляет: еврей. А все так посмотрели, я говорю, вот он бесстрашно сказал, что он еврей. Обычно, когда еврей страшился сказать, какой он национальности, то все как бы не евреи чувствовали себя какими-то такими мужественными. О, еврей, там, знаете, какое-то превосходство. Да? А евреи в страхе, а остальные в мужестве, как бы, да. И вдруг еврей бесстрашно заявляет, что он еврей, причем таким голосом, что все не евреи опустили и втянули головы в плечи. Так повернулись, типа, ты чего? Так, некоторые так посмотрели взглядом, а кто-то сказал, ты что ты орешь так, типа, ты еврей, ты что-то такое из себя это. А он говорит, а что я, русский? Или хохол, говорит? Я в двух институтах одновременно учусь до армии. А вы школу закончить не смогли по-нормальному. Знаете, так было сказано, но я не хочу сказать, все было правильно сказано. Я о другом говорю. Отсутствие страха заставило других. Ну, как бы, это страх поиметь. Его не... Другим говорили, и ты там называли его евреем, там, и оскорбительно как-нибудь, да. А этого не называли. Он гордился этим. Он не боялся того, что на него скажут. Он гордился тем, что он еврей. И уже тогда боялись другие неевреи его. И на эту тему с ним даже не заговаривали. Кстати, хочу сказать, когда вот на нас кто-то что-то говорит плохое, там, людям о нас, да, что вот он или она такие рассякие, вот это, у нас же сразу появляется страх, вот, обо мне сказали, обо мне будут думать, люди будут думать, что я плохой, а я же вроде как будто бы хороший, я начинаю нервничать, заметьте, это страх. И люди говорят, как сделать так, чтобы обо мне не говорили плохо? Я говорю, очень просто нужно сделать. Когда о нас говорят плохо, то главная цель, главный мотив того, кто говорит о нас плохо, главным мотивом является доставить нам боль, обидеть нас, задеть за живое, доставить нам страдания. Если ты не боишься этих слухов, если ты не обращаешь внимания и когда с ними разговариваешь, демонстрируешь, как будто бы ты и не слышишь, что эти люди о тебе плохо отзывались. Они видят, что тебе, извините, все по барабану. И им не хочется уже говорить о тебе, потому что все равно тебя не достанешь. И чем больше они говорят о тебе плохо, а ты к ним хорошо относишься, они начинают понимать, что они дурачками становятся. И они начинают сами бояться и перестают на тебя что-то говорить. Я еще такие хочу примеры привести жизненные. Потом будем немножко так кое-что почитаем из Библии, да, и поговорим на жизненные такие темы. Привожу вам пример, ну, как бы в подтверждение вот этих стихов, о которых мы сейчас читали. «Не страшитесь ничего противников ваших». То есть тот, кто не страшится, для него это уже есть предзнаменование спасения, победы. А кто страшится, чувствует свою вину, для того это признак погибели, поражения, да? Вот обратите внимание, вот на улице есть коты, вы видели, да, собаки бегают бродячие. У них там тоже есть такое, при встрече они должны определить каждый свой статус. Кто выше, кто ниже, кто главнее, кто не главнее, да? И вот обратили внимание, приходит собака и начинает на всех огрызаться. И заметьте, каждая собака своим поведением показывает, она признает власть этого человека, боится его или нет. Вот пришла собака в стаю собачью, да, и смотрю, одна уже лягла, другая стоит, уши, ну, как бы, к шее наклонила, да, они уже не торчат, это признак страха. И заметьте, та собака видит, ага, эти уже смирились, и эта собака ведет себя агрессивно. И вдруг одна собака идет, не ложится, уши не опускает назад, торчком, вдобавок хвост пистолетом, шерсть, как у ежика, на загривке. И идет спокойно на этого пса. Заметьте, я сейчас просто привожу такие примеры, чтобы вы поняли вот этот психологический момент. Проигрывает тот, у кого есть больше страха. Выигрывает тот, никто сильнее, сколько внутренне, психологически настроен на победу. Идет собака навстречу ему, другая, идет, знаете, спокойно, без какого страха, идет, давая понять, что я тебя сейчас возьму. И смотрю, эта собака вроде бы пришла тут командовать, вдруг такое порычала, отошла. Отошла, села и поняла, здесь есть вожак, который сейчас тебе вставит что-нибудь. И ты поймешь, что так вести себя не надо. Все, на этом все кончилось. Собака уже проиграла. Она даже не пытается бороться. Вам приходилось, наверное, наблюдать что-то подобное в спорте. Вот кто выигрывает, кто проигрывает. Вот знаете, вот люди говорят, второе дыхание открылось. Я вам даже скажу, у кого второе дыхание открывается, у кого второе не открывается. У него первое, и в конце концов оно заглохло. Вот бывает два противника. Я вот как-то, знаете, такой человек наблюдательный, все смотрю, где что. Не в смысле, что этому жизнь посвящаю там спорту. Ну, раньше смотрел и по жизни вот наблюдаю и за собаками, и за котами, делаю выводы какие-то, да. Я не раз обращал внимание, борцы на татами, допустим, да. Вот. Каждый стоит в напряжении, каждый такой, знаете, делает какие-то обманные там телодвижения, пытается как бы отвлечь противника, потом там броситься в ноги или там прием какой-то внезапно произвести, да? И я хочу сказать, двое стоят в напряжении, то есть оба в переживании. Я не раз обращал внимание на такую деталь. Какой-то борец, один дергается, прыгает, а этот спокойно стоит, внимательно смотрит, не прыгает на каждый прыжок своего противника, спокойно стоит, не боится, чуть что, раз рукой его там где-то остановил, не дал броситься в ноги, прямо на лоб, за голову схватил, нажал, дал понять, что я под контролем. И я хочу сказать, не нервничает, вот знаете, такое чувство уверенности в своих силах, это психологическая уверенность. И тот прыгал, прыгал, ничего не получается. И вот я стал обращать внимание, он прыгает, прыгает, а уверенности и прыткости все меньше и меньше. А тот теперь уверенно так идет, спокойно, не прыгая, не прыгая. Но потом как схватил за что-то, так говорит, перекрутил его как через мясорубку, швырнул и все. Другие посмотрели, потому что состязание это так. Сегодня два этих встречаются, потом два этих, потом победители с этих двух пар с собой друг с другом встречаются. И я смотрю, как реагируют другие, которые поняли, что это будет, если они победят этого, то это будет ихний соперник, противник. Как они увидели его уверенность и спокойствие, что он уже, у него внутри нет такого пораженческого настроения. Я смотрю, они выходят уже на схватку, уже мандраж у них, уже все, они проиграли. А заметьте, когда начинается мандраж, начинается страх, теряется здравомыслие, теряется рассудительность, теряется способность адекватно реагировать человек. И что я хочу сказать, когда начинает бояться, у него нервы на взводе, он внутри перегорает, это отнимает от него все последние силы. И вот он выходит с таким пораженческим настроением, выходит на бой. И я хочу сказать, как правило, он и проигрывает. Также у боксеров есть. Кто-то прыгает там, кто-то так спокойно. Ну, не то, что там в открытую стоит и выставил свое лицо на бей. Или там браваду какую-то показывает, да, там типа улыбки, там зубы какие-то, или капу свою показывает, или там... Я к чему хочу сказать, это тоже приводит того, кто там настраивался на победу, видя уверенность, смелость этого человека и бесстрашие, того начинает нервировать, да, все. И я это к тому говорю, что вот смотрите, по жизни как бывает. Кто чувствует себя уверенно, я сейчас не говорю об христианских аспектах, а просто говорю о психологических моментах, вот связанных с нашим внутренним настроением, да? Кто не боится, того боятся. Вот есть такое, там вот на работе, я так видел сам такие случаи, слышал не раз, да? На работе, говорю, тут один наглый, он всех посылает матерными словами, ему нипочем, он вообще типа дурачок, у него ума нету, он вообще, все его боятся. А тот, когда понял, что все боятся, начал наглеть еще больше. И уже и начальник говорит, а он дурак, я бы его что-то сделал там, или наказал, или уволил. Так он же дурной убьет меня, или мою жену, или ребенку что-то сделает. Он же знает, где я живу. И смотрит, и говорят, нет, этот человек неисправимый. Я говорю, да нет, просто здесь вот появились, здесь слабаки как бы находятся. Вдруг приходит на работу, устраивается один человек, такой простой, не корчит из себя какого-то крутого, но человек достаточно физически сильный, и человек психологически довольно уравновешенный, с чувством достоинства, он не боится никого, он чувствует правоту, он никого не обижает, он не грубит никому, у него есть как бы аргументы, чувствует себя спокойно. И вдруг этот нарывается на этого, ах ты такой рассякой. И тут, знаете, обычно, когда этот нападает на кого-то, все как-то, да ты чего, да уймись, или да, огрызаются, но и больше из-за страха, чем от мужества. А этот вот так стоит, раз, схватил его так, знаете, неожиданно для того чемпиона, я уже так говорю, схватил его за барки, так тряханул, говорит, ты что, не знаешь, с кем разговариваешь? Так никто и не знал, кто он такой, в принципе, да, только устроился. Слушай, я тебя сейчас посажу и штаны наложишь, извините, я уже так говорю, иди отсюда. И так, знаете, я его взял как вещь какую-то такую, это. Все, этот человек больше никого не материл. Этот человек больше не возмущался. Никому не грубил, никому не угрожал и психов своих не показывал. Вылечился. Заметьте, появился страх у того, потому что у этого не было страха. И я к чему вам говорю. Мы сейчас перейдем в этой теме, перейдем на аспекты, ну, не связанные с теми примерами, что я говорил там на работе, хотя тоже это может быть там, да, или где-то еще. Мы будем говорить вообще на эту тему в наших жизненных отношениях, в наших семьях, в отношениях между мужем, женою, родителями, детьми, отношения в церкви, встречи межконфессиональные, разбор слова и так далее и тому подобное, да? Поэтому мы будем сейчас на эту тему рассуждать. Я еще хочу вам прочитать одно место, это 1 послание Петра, 3 глава, 14 стих. «Но если страдаете за правду, то вы блаженны». Ну, страдаете в смысле, приходится в жизни страдать, но имеется в виду, что вы не боитесь при этом людей, как бы противников, нет у вас страха. Ну, физически иногда и приходится страдать, хоть и страха нет, знаете. Государственный аппарат работает, да, и тут ничего ты не сделаешь. Но сказано, смотрите дальше, как: «А страха их не бойтесь». То есть они пытаются вас устрашить. Они пытаются вас смутить, чтобы вы потеряли самообладание над собой. А это уже, как мы прочитали, как мы рассуждали, признак погибели, признак поражения. Так вот, если страдаете за правду, то вы блаженны. «А страха их не бойтесь и не смущайтесь». Не теряйте, смутиться – это значит потерять самообладание. Смутиться – это потерять мир. Это уже дать место присутствию страху, да? Вот этого у нас, верующих, не должно быть. Кстати, хочу сказать попутно просто. Помните, как-то тему мы разбирали? Этот стих я тоже сегодня хочу затронуть, да? Ну, уже как бы вскользь. Но темы как бы родственные, да, по духу. Это 1 послание Коринфянам, 7 глава, 23 стих. «Вы куплены дорогой ценой, не делайтесь рабами человеков». И вы помните, я вам говорил, что мы не должны быть рабами человеков. Мы не должны позволять кому-то нами управлять, нами командовать, повышать на нас голос свой, да, требовать, кричать, психовать на нас. Я не говорю, что мы не должны разрешать, то есть должны ответно ответить. Нет, нам надо дать понять человеку, что со мной этот номер не пройдет. Так вот я что хочу сказать. Не делайтесь рабами человеков. А ведь здесь речь идет не сколько рабом, сколько речь не сколько идет о рабах, сколько идет о рабском внутреннем состоянии. Что кто-то перед кем-то в каком-то страхе. И когда заходит разговор, а мы должны бояться власти? Ну, Библия пишет, если делаете что-то негодное, являетесь преступниками, то бойтесь, он не напрасно носит меч. А если вы не делаете преступления? Хотя они могут нас наказать, посадить в тюрьму. Мы должны их бояться? Естественно, нет. Далее. А если, допустим, вот я приводил такие примеры, вот в церкви пастор чувствует себя начальником, а мы чувствуем себя господа, чувствуем себя рабами его, да? Заискиваем, мой брат, а как вы, извините. Знаете, вот я говорю, вот это мы становимся рабами. Почему мы присмыкаемся? Почему мы выбрали для себя позу, интонацию рабскую? Не потому ли этот начальник, пастырь церкви, чувствует себя большим начальником, рабовладельцем? Почему он говорит, кто в церкви хозяин здесь? Почему он говорит, если что, исключу? Почему он говорит с нами вот таким тоном? Да потому что мы сделали себя рабами. А что такое рабская психология? А это элементарный страх. Это пресмыкательство. И я вам хочу сказать, и пастыря не надо бояться. И когда мы боимся, то пастырь начинает мужественным становиться, повышает интонацию и начинает прибегать к тем мерам, которые ему не свойственны по статусу. Да, он имеет право в любви что-то сделать, там, если он прав, а мы не правы. Но не имеет права ни оскорблять, ни унижать, ни пугать человека. Ни заявлять о том, что он влазит и что захочет, то и сделает. Это мы своим страхом дали повод чувствовать его настолько смело, что он берет на себя вот такие вот функции, которые не должны быть и даже присутствовать у него. Не надо бояться тех пастырей. Не надо бояться тех страхов, когда говорят, мы тебя исключим, и ты лишишься Царства Божьего. Ты туда не попадешь, только церковь там будет. Я говорю, а кто тебе сказал, что ты там на воротах будешь стоять и будешь у меня пропуск требовать? Ты еще сначала сам дойди до того, чтобы туда попасть. Я по описанию понимаю, что человек с такими замашками вообще там не будет. Поэтому я не боюсь, когда мне говорят, тебя исключили, и ты туда не попадешь. Я знаю по описанию, кто попадет и кто не попадет. Я отлично знаю, что такой вояка, извините за это выражение, там и близко не будет. Это самозванец в сутане священнической. Поэтому там, когда меня исключают, ну, исключайте детский сад, любите в него поиграться, поиграйтесь. Кстати, хочу сказать, всех колотит, что не боюсь. Они меня боятся. Я говорю, ну хорошо, бояться, я не прав. Скажите, в чем не прав? Нет, наговоры, сплетни и так далее и тому подобное. Это признак того, что аргументов, в чем обвинить, нет. А страх есть. И пытаются свой страх выместить вот таких вот, извините, недостойных христианина словах или поведении. Значит, вот смотрите. Будем говорить, чтобы говорить на тему, чтобы у нас не было страха, да? Можно вот так вот сказать, что страх, который внутри человека появляется, да? Он подавляет нашу личность. Что мы уже как бы сами на себя не похожи. Он делает нас неуверенными в себе. Лишает нас человеческого достоинства, унижает самого человека. Мы сами принимаем на себя статус такого человека. Что это обозначает в конечном итоге? К чему это приводит? Ну вот я пример такой приведу. Проблемы, которые в семье зачастую бывают. Страх жены перед мужем. Ну, бывает и такое, что и муж перед женою в страхе. Есть вот такие жены, которые я сказала, и Ваня идет и делает. Тебе долго говорить? Ты что, не слышишь? Да, вот так иногда бывает и жена ведет себя. Ну, чаще бывает, что муж так ведет себя, да? Но бывает и так, и так. Так я что хочу сказать? Что, знаете, жизнь как бывает складывается? Не всегда жена права, и не всегда муж бывает прав. Я сейчас не говорю, как себя вести, в каком случае. Тут сначала нужно разобраться, прав я или прав другой человек, да? И перед тем, как что-то, какую-то позицию занимать, иметь страх или проявить мужество, да, мы вообще должны правильную оценку ситуации и самим себе дать. Но я сейчас как бы в общем говорю, да. Страх жены перед мужем – это уже пораженческое настроение. Почему муж не уважает жену? А потому что она боится. Почему муж обозвал жену там каким-то словом, она вот так осталась? Ну, как бы согласилась. И говорят, молчание – признак согласия, да? Почему муж там распоясался или жена распоясалась? Почему себе кто-то что-то позволяет? А потому что я дал понять своим внутренним страхом, своей интонацией, своим взглядом, как кот, который знает, или собака, которая знает, где сало зарыто, или кот, который что-то украл и сидит, голову прижал к земле и уши как-то приложил и смотрит каким-то подозрительным взглядом, да? Наше пораженческое настроение вселяет мужество, или, скажу вам так, правильнее будет, наглость кому-то, чтобы над нами, проявляли свой недобрый нрав, чтобы нами командовали, чтобы нас унижали, чтобы нами управляли, да, оскорбляли. И заметьте, страх жены в чем проявляется? Лебезит перед мужем, заискивает, присмыкается, угодничает. И зачастую, я хочу сказать, вы знаете, нас верующих так вот как-то так странно научили, да, что мы это называем крутостью и смирением. А ведь зачастую это глупость. Ни больше, ни меньше. Элементарная глупость. Разве имелось в виду в Писании, что кротость и смирение – это человек-тряпка, человек без достоинства, человек, которого обзывают, он не реагирует. Кстати, хочу сказать, что да, некоторые реагируют и в ответ обзываются, оскорбляют в ответ. И мы говорим по Писанию, это тоже неправильно. Мы имеем право каким-то образом, но христианским, дать понять, что со мной так не надо разговаривать. Мы имеем право без обиды, без оскорбления, и при надобности мы должны отреагировать на слова этого человека так, как будто бы он нам ничего оскорбительного и плохого не говорил и не делал. Да? Но в то же самое время мы должны дать понять, что мы не боимся, и что у нас есть аргументы отстоять свое достоинство. И отстаивая свое достоинство, мы не должны этого человека в ответ унизить и оскорбить. Не должны его запугивать, да? Заметьте, кротость и смирение – это не раболепствование. Это не то, что мы называем шестерка. Имеется в виду, что кротость – это человек без претензий и смирения, без гордости, без обиды, без недовольства, без желания отомстить. Заметьте, кротость и смирение – это разумное состояние, состояние, когда мы понимаем, осознаем свое достоинство, что мы не превращаемся в тряпку, что мы можем реагировать и давать понять человеку, что так номер твой не пройдет. Нас почему-то научили, нас обозвали, так и пусть будет. Кто-то говорит, да, так мы же такими должны быть. А я вам приведу пример. Христа обвиняют в чем-то или бьют его, да? Ну, взял бы и молчал, так как мы понимаем, да? Он говорит, если я сделал преступление, то покажи. А если я не сделал, за что бьешь меня? Обратите внимание, он отстоял свое достоинство. Он дал понять, что я не боюсь и не собираюсь перед вами наклонять голову. В то же самое время он не берет кого-то за волосы и не наклоняет сам тоже никого. Он не позволяет себя угнетать и сам никого не угнетает. Он спокойно, заметьте, в кротости, в смирении, без гордости, без обид, без желания отомстить, без раздражения, говорит: если я согрешил, покажи, чтобы я знал, за что я страдаю. Я буду думать и буду исправляться. И если же не за что меня бить, то за что бьешь? То есть он дает понять, что я не заслужил этого, я с этим не согласен. Но я хочу сказать, это же надо обратить внимание на каждый стих, на каждое слово, да, чтобы понять. Нас научили, надо быть смиренными и простыми. Зачем даваться подробности? И зачастую смирение и простота – это элементарный человеческий страх. Внутреннее такое психологическое состояние, когда можно о нас вытирать руки, ноги, топтаться по нас, да? И хочу сказать, смотрите, вот страх наш мы дали понять, защищаться не будем, аргументов у нас нет, мы смиренные, мы делай, что хочешь, мы будем терпеть, у нас написано. Не отвечай злом за зло, ругательством за ругательство. Ты этим ты возложишь горящие уголья на головы противников. А вы обращали внимание, что когда человек со страхами, без достоинства, вот так вот перед кем-то присмыкается, никакие горящие уголья ни на голове никакого противника не появляются. Этот противник говорит, а он дурак или она дурочка. Он наглеет, еще больше вылазит на голову, он понимает, что мы глупые люди. Глупые, ограниченные и нерассудительные. Поэтому, заметьте, страх жены уже приумножает наглость. Не сказать, что это мужество, да, настроено на победу. Приумножает наглость мужа. Или наоборот. Если муж перед женой вот так ведет себя, то он наглость жены приумножает. Мы как бы этим влагаем меч в руки нашего противника. Но наше пораженческое настроение, оно уже как бы говорит, что мы сражаться не будем. делай, что хочешь, говори, что хочешь, будет по-твоему. И кто-то привыкает к этому, кто-то входит в это состояние, это становится естественным, да? Он вылазит нам на голову. Делай с нами, что тебе заблагорассудится. И именно за это нас не уважают. Именно поэтому нами командуют, на нас повышают голос, на нас кричат, нас матерят. Этим мы даем повод нашему противнику утверждаться или убеждаться в своей правоте, в кавычках, конечно, и нас, мы сами себя убеждаем в собственной неправоте. То есть вот мы становимся ущербными людьми. Кстати, хочу сказать, чтобы об этом тоже мы не забывали. Привыкнув в одном месте вот так вести себя недостойно человека, да, мы такими же и в другом месте, это у нас уже становится привычка. Мы и в другом месте такими же также себя ведем, и так же нам на голову садятся. И так же нами понукают, так же нами погоняют. И мы должны задуматься над этим. Теперь следующий пример, смотрите. Страх родителей перед детьми. Вот я говорю, дети маленькие. У родителей какой-то страх. Это одновременно, можно сказать, вот это же делаемся рабами. Тема, в принципе, очень сходная, да. Страх родителей перед детьми. Какой страх? И заметьте, это в интонации. Опять же, вот это угодничество. Знаете, вот это лебезение, там, знаете, еще и такой и голос, и слова такие, знаете, вот, когда мы взрослые по-детски начинаем разговаривать перед ребенком, да, страх. Ребенок что-то делает не то, а мы, ну, возьми, накажи, поставь, объясни ребенку, что это нельзя делать, ведь это же в перспективе ты еще, ой-ой-ой, как заплачешь от этого. Ой, а не надо бить. А если он меня будет ненавидеть, так он, я говорю, тебя и так уже ненавидит, он все время капризничает, кричит, бросает в тебя, бьет тебя рукою. Ой, а если они вырастут, нас не будут любить, там, и так далее, и тому подобное, а нам хочется с ними жить, я говорю, да как вы с ними будете жить, посмотрите, если они вырастут, это же вообще будут кровопийцы. И заметьте, повысить тон, поставить ребенка, взорвавшегося, на место. Страх. Будет не любить. Обидится, не будет разговаривать. А кто-то говорит, а вдруг убежит из дому. Жирной пусть бежит. Ой, как ты говоришь, у тебя вообще сердца нету. Есть у меня сердце, у меня голова есть, прежде чем сердце. Убежит. Так он и понял, что, знаете, вот бывает у детей такое. Поняв, что родители имеют страх, они начинают как... Хорошие пианисты играют на пианино, так они играют на нервах у родителей. Услышав разговор там бабушки с мамой и папой, и бабушка говорит, что вот вы будете трогать, а вдруг он убежит с дому. Что ж тогда будет, что люди подумают? Или вот вы наказываете, он кричит, а если соседи услышат? Ребенок где-то стоит за дверьми и слушает, ага. Значит, есть у бабушки страх, что соседи услышат. Значит, когда меня наказывают, надо орать. И он чуть что начинает орать так, там его нисколько бьют, нисколько наказывают, он орет так, как будто бы его режут. И заметьте, делает это с какой целью? Вызвать у нас страх перед тем, что соседи услышат и что они скажут. Мы зависимы от мнения, от что о нас думают соседи. И он начинает орать. И как только, если у нас есть этот страх, он начинает орать, что мы делаем? Ой, успокойся, ну тихо, тихо, ну люди же слышат, а то это значит прав, я прав, значит надо орать. И когда мы, ну успокойся, ну скажи, что ты хочешь, я, хочешь я на колени перед тобой стану, хочешь я тебе компьютер новый куплю? Хочу, отвечает этот отпрыск или прыщ. Вы понимаете, да? Страх. Дает мужество, наглость ребенку. Командуй, играй на нервах, играй на том, что родители зависимы от мнения, что о них думают другие люди. Родители боятся, чтобы никто из соседей не услышал, как ребенок кричит, потому что его наказывают. Когда ребенок еще скажет такое, услышит, что «а вдруг он убежит», там бабушка говорит маме или папе. Вы же смотрите, ну ни в коем случае, он же убежит, вы понимаете, а убежит. А там наркоманы, подвалы, СПИД. И вдруг, да, забоялись, услышав эти речи родители. Ребенок понял этого, что родители живут в страхе. Бабушка, дедушка, те вообще, как говорится, в квадратном страхе или в кубовом. Да, чуть что, этот ребенок начинает вить нитки из своих родителей, дедушек и бабушек. Берет для начала и убегает с дому. И мы бегаем, носимся, кричим, звоним, просим, отзовись. Он на мобильный звонок не отвечает, да? В конце концов приходит. Ой, ну, а мы же уже, ну, не, естественно, что не накажем его за это. Я ни разу так обращал внимание, как иногда умные родители делают. Ребенок говорит, я от вас уйду. Ну, чаще это папа делает. Папа говорит, ой, как хорошо. Берет ее за шиворот, подводит к двери, и в чем стоял, в том и выставил за дверь, и сказал, так, свободен. Через время стук в дверь. Кто молчит? Это еще умру, но не сдамся. Ладно, я напугал вас, как ежик, извините, как кто-то ежика голым задом пугает. Кто там? Не отвечает. Мама, это он, открой. А папа говорит, сядь, успокойся. И заметьте, мама боится, он над мамой будет измываться. А папа говорит, пока не ответит, не открою дверь. И говорит так, чтобы он услышал. И маму он отправляет в спальную, чтобы она под дверьми не стояла и не скулила. Через время опять стук. Папа подходит, кто там?
Это я, Сережа.
Что ты хочешь? И правильно родители, он показывает, ведет себя. Правильно, что я не боюсь, и мне не надо, что ты мне будешь еще права качать. Будешь ты бояться меня, раз ты наглеешь и еще так себя ведешь. А что ты пришел? Я не хочу в коридоре, я не хочу в подвале. Ничего, что ты не хочешь, я тоже не хочу, чтобы ты в доме себя так вел. Вот постой и подумай. Что ты делал, что ты говорил папе, маме, и будешь ли ты так дальше, постой и поговори. Проходит время, опять стук. Я? Пустите меня, что ты понял через двери? Он не говорит, что я виноват. Я не буду. А что не будешь? Ну не буду. Недовольным тоном дает понять, что он ничего не понял еще. И папа берет его и на улицу вышел, и на улицу еще. Говорит, ты еще недовольный? Ты все хорошо делал, ты еще не просишь прощения? А когда будет просить прощения, папа не даст ему, чтобы он смотрел в пол, ковырял в носу и говорил неуверенным тоном, без чувства сознания собственной вины. Он скажет, так, смотри в глаза, и я не вижу, что ты раскаиваешься. Я не вижу, что ты виноват. Ты стоишь надутый, как будто бы я преступление сделал. И пока ты меня от души не обнимешь, когда я тебе разрешу вернуться, ты сюда не зайдешь. И когда вот ребенок во всем, то есть заметьте, вот это вот нет страха, да? Ребенок чувствует, что родитель бесстрашный, что мама отправлена, уволена в запас, что мама не решит, а папа будет решать этот вопрос, да? Ребенок понимает, тут, знаете, бычок маленький в стаде взрослых быков, с вожаком, не потягайся. Ребенок начинает, там стоит за дверями, и там Дух Святой действует. У него начинается пораженческое настроение, что надо что-то менять, потому что с этим папой далеко не уедешь. С мамой, да, с бабушкой, да, с дедушкой так-сяк. А с папой этот номер не пройдет. И вот ребенок заходит уже с чувством таким понимания, что да, надо смиряться. Он смиряется, то есть он проиграет. И я что хочу сказать, пока он внутри еще имеет мужество сопротивляться, пока он не получит убежденность, не будет убежденным, уверенным в том, что с папой все равно проигрыш обеспечен на все 100%, да, он будет сомневаться в родительском авторитете, он будет сомневаться в родительских словах, он, если будет что-то делать, то будет делать из-под палки, в надежде, что вырасту, и я им еще дам прикурить. Но если доломать в нем вообще все это мужество, в кавычках, своим мужеством, правильным, праведным, да, ребенок обломается, он больше не будет пугать. И когда он придет домой, папа скажет, попросил прощения, там все примирились, а потом скажет, так вот запомни, еще один раз я услышу, что я уйду из дома, вылетишь, и больше ты даже здесь не будешь, это, близко не появишься, я тебя не пущу. Я не раз с такими ситуациями встречался, да, знаете, вот последнее время у нас же вот это вот, забота о детях, права ребенка, детям буклетики в школе выдают, что чуть, если родитель сказал «убью» или взял да по попке, не дай бог, ремешком дал или разгою, то вот вам телефон, вот вам адрес по правам человека, уполномоченный, можно туда пойти, пожаловаться, и папу посадят. Вы знаете, или маму, вы знаете, как на ребенка это дурно действует, и что этот закон вообще придумали, будем говорить, подлые люди вообще, которые разрушают изнутри семью, а вместе с семьей разрушают страну свою собственную. И говорят о том, что это демократия, это свобода и так далее и тому подобное. Ребенка защищают в его преступлении. Его утверждают, борись с родителем, мы тебе поможем, ты выиграешь. И у ребенка, когда он получил буклет, когда в школе провели соответствующий урок, дети выходят мужественными. Они возвращаются домой и при первой возможности говорят, а ты на меня не повышай тона. Я знаю, куда позвонить. Вот у нас есть телефончик. Я тебя еще засажу. Павлики Морозовы появляются у нас. И знаете, бывает, тут родители раз, сразу хвост поджали. О, это же суд. Это лишение родительских прав. А ведь все рассчитано, когда ребенок это говорит, все рассчитано. На что? Что папа забоится, с полицией не захочется иметь дело, с судом, прокуратурой тем более. И хотя ребенок чувствует, знает, его убедили, что он прав в любом случае, его защитят, а папу накажут или маму, да, он рассчитывает на то, что теперь папа будет в страхе, а я буду в мужестве. И я буду теперь нервы трепать, и мне ничего не будет, потому что я ребенок, еще несовершеннолетний. Ему еще и много чего из Уголовного кодекса рассказали, что ты не будешь отвечать. И доходит, что ребенок может обматерить родителя, а родитель не может ему дать, соответственно. А ребенок понимает, прошел номер, еще раз пошлю вас на тройное W, да? Но я не раз замечал, не раз приходилось в таких ситуациях присутствовать, когда умный родитель, ребенок пришел и говорит, я пожалуюсь, а ты пожалуйся, а у тебя появились новые папа и мама, это в городской думе, в полиции, в прокуратуре, я рад за тебя, дорогой, так вперед, я тебе сейчас дам по заднице, вперед и с песней, иди жаловаться, но запомни, пусть папу посадят, и ребенок говорит, тебя лишат родительских прав. А я, говорит, сам попрошу, чтобы меня лишили. Я хочу, чтобы у тебя прокурор был родителем, чтобы у тебя судья была мамкой, чтобы у тебя городская дума была твоим домом, и чтобы ты туда ходил, там жил, там кушал. И запомни, тебя от нас заберут и устроят в детский дом. Ты спроси у них, что такое детский дом или приют, и поинтересуйся, что там, кто там живет. Так, вперед! И пошел отсюда. И запомни, в тот день, как только туда заявишься, так туда и пойдешь. Там твой папа, там твоя мама, там твой обед, там твой телевизор, там твой компьютер. Будешь сидеть в детском доме, и там над тобой будет измываться, как над дурачком. Все, но сюда твоя нога больше не ступит, предатель Павлик Морозов. И когда папа вот так сказал мужественно, ребенок, имея в руках буклет, напустил штаны. Извините за выражение. У него страх появился. А точно, он уже где-то слышал, что в детском доме там не сладко. Там как детская колония почти. Свободы нет. Компьютера у каждого нет. Телевизор, где он хотел здесь, захотел, смотрел, захотел, не смотрел, там общий. Отбой во столько, подъем во столько. И после подъема тебе твои же, как говорится, не сокамерники, а в комнате, кто живет, и темную могут сделать, и отколотить. А пойдешь жаловаться тебе за то, что ты ябеда еще получишь. Он начинает соображать. Заметьте, отсутствие страха у родителей и в данном случае может помочь ребенку занять правильное место. А потом кто-то говорит уже, а ты что на родителей не подашь? Она говорит, а там уже один подал, так он сейчас в детдоме живет. Я с ним встречался, звонил по мобильнику. Так его там колотят, он мне сказал, говорит, слушай, сиди, говорит, лучше слушайся, здесь вообще, говорит, ты никому не нужен. Государство тебя, говорит, отняло, а дальше никакого дела тому государству, где ты, что ты, и некому жаловаться, некому вообще прийти, даже тебя никто не обнимет. Так я хочу сказать, смотрите, вот казалось бы, такие неразрешимые проблемы, я имею в виду, сейчас защита прав ребенка, суды, лишение родительских прав, там ничего не можешь сделать. Я хочу сказать, смотрите, все построено на страхе родительском. Тут если еще дедушка-бабушка подмешались со своими страхами старческими, то вообще конец. И если мы имеем страх, то дети имеют мужество. И наглеют изо дня в день. А мы глупеем изо дня в день, уже не знаем, как перед ним, чтобы он то не обиделся на нас, то не отомстил, когда вырастет, то не подал на нас в комитет или там в учреждение по защите прав детей, да? Мы живем в каких-то постоянных страхах. И заметьте, страх этот наш признак нашего поражения, нашей погибели. Мы уже не родители, мы уже не люди, достойные уважение, почтение. Страх нами управляет, ребенок наглеет, ребенок обзывает, ребенок оскорбляет, подрастает и скоро начнет бить. А мы все боимся, как бы хуже не было. А будет ли хуже еще? И только тот, кто не имеет страха, тот, кто способен на решительные действия. Заметьте, это он не сердце слушает, откуда исходят страхи. Это человек разумный и рассудительный, он понимает и сердце ребенка, и того, кто написал эти дурацкие законы. Он тут же занимает такую позицию и так вот себя ведет. Я говорю, на месте бы вот людей, да, в стране, которым вот такие законы предписали, что дети всегда правы, а родители всегда не правы, да. И что родитель не имеет права ничего сделать с ребенком. Кстати, я уже давно слышал, в Германии родители обязаны детям выдавать в месяц, забыл эту сумму, не то 100 евро, не то 120, но там еще как-то зависит от возраста. Должны давать на карманные расходы. Если родители не дадут на карманные расходы, он имеет право пожаловаться, что мне не было за что в кино сходить, а родители не дали. А если еще сказали родители, что мы тебя накажем и не дадим тебе ни одного евро, да? Но это вообще подсудное дело. А я бы так сказал, а вы мне дали на детей по 120 евро, которые я должен давать? Нет? И свободны, хоть вы и правители, свободны на все четыре стороны. Если бы сделали такой закон, что вот родители можно лишать родительских прав, если не пытаются воспитывать. А во-первых, мы его рожали, во-вторых, мы его пеленали, кормили, купали, поили, укладывали, поднимали, да? А я не имею права ничего ему сказать, а он имеет право меня и обматерить, если уже умеет это делать, да? Я бы так бы сказал, да, граждане страны, отказываемся вместе от детей в пользу государства. Пусть государство делает детдома, пусть эту армию делает и такое. А потом этих правителей, чтобы установить закон, посадили в тюрьму. Причем пожизненно. И в принципе, те бы забоялись, кто придумает вот эту... Заметьте, кто придумает вот такие законы глупые. Мы в страхе, поэтому те в мужестве. Мы в страхе, значит, гарантированно нам сядут на голову, гарантированно мы проиграем, и мы всю жизнь будем виноваты. Хоть это, я говорю, родители, дети, хоть это муж, жена, жена, муж, да? Заметьте, наш страх. Я ни разу так обращал внимание, вот смотрите. Жена, спрашиваешь ее, ну чего ты в таком страхе перед мужем? Ну он тебя и так уже, и так оскорбляет. А ты знаешь, если я скажу, а вдруг он меня бросит? Ну ты скажи, причина женская для страха? Конечно. Если муж говорит, знает, вернее, извините, что жена боится, чтобы он ее не бросил, боится, значит, тот набирается мужества и чуть что, брошу тебя. А та, ой, не бросай, а этот говорит, ну хорошо, ну тогда вот это будет вот так, это будет вот так, это вот так, это вот так. Знаю случай, когда жена там чуть что, ухожу с дома. И кто-то, ой, не уходи, а то ухожу. Ой, не уходи, а то ухожу. Это мужественно уходит, а тот в страхе, что уйдет. Был случай, когда жена там в одной семье. Я ухожу, все, стояла там в халатике, было вечер, там 10-11 часов вечера, зима была. Все, я ухожу от тебя. Муж подходит. Полез к себе там в куртку, достает кошелек, вынимает, ну это еще в советское время было, 5 рублей, дает ей в руки, она говорит, зачем? Ну как, ты же уходишь, вот тебе денег на дорогу в один конец к твоей мамке. Открывает дверь, та ничего не понял, открывает дверь, берет ее за шиворот и в коридор, и закрывает дверь. Она, естественно, без ключей, в халатике, там в пижамке какой-то и в тапочках. Извини, так, я не люблю вот этих коза, значит, иди к мамке. И не открывает. Та, ой, извини, да я не, да я пошутила. Он ее час продержал под дверями, а потом, ну я не говорю сейчас это именно, что вот так надо делать, потому что надо разбираться, когда и что и как. Я привожу вам пример, чтобы вы поняли психологию, да? Впускает ее через час. Так ты еще будешь уходить? Нет, да ты что, да я пошутила. Ну запомни, что ты пошутила и что ты не уходишь. Больше она этим не занималась, то есть не играла на нервах у мужа. Хотя в том случае там муж зарабатывал так, чтобы она имела право как бы моральное хотя бы так поступить и заставить ее подумать, да? Но я сейчас, как говорится, не говорю о всех аспектах, я просто говорю вам, что вот кто-то чего-то боится, да? Значит, кто-то будет над нами измываться. Кто-то попадает в камеру, в тюрьме там, допустим, там есть свои законы. Человек только заходит, если у него такой страх, такой, знаете, заходит, какая-то такая неуверенная походка, голос какой-то такой, знаете, шестерочный, да, ну все, этого он в страхе зашел, все. Его бы один раз проверили, эй, ты! Оно там идет туда-туда, или дай тот, принеси тот и тот. Тот взял и побежал. Все. Шестерка пожизненно будет. Сколько в тюрьме будет, столько будет работать с шестеркой. А если будет возмущаться, так еще сделают ему что-то неприятное. Вообще, как говорится, лишат всего. Вот смотрите, ситуация наша, да? Теперь смотрите, вот мы говорим сейчас, страх родителей перед детьми маленькими, да? А ведь бывает и страх детей перед родителями. Родители уже взрослые, имеют свои семьи, у них свои дети. Но родители приходят, это чего у вас здесь вот так, а это вот так? А кто-то говорит, слушайте, ну что, твоя мать приходит, вот здесь командует. Ой, да ладно уже, пусть только, а то тут если что-то скажи, так тут же война поднимется, тут же и инфаркт, и инсульт, и тут же и угрозы, и проклятия. И лишу того, и я вам дала это, и купила вот это, сейчас все забираю. Ой, я говорю, ну и вот это вот из-за того, что она когда-то что-то купила. из-за того, чтобы не было инфаркта, и вы вот это будете всю жизнь приходит, тут ворчит, бурчит, в чужой дом приходит уже, настраивает одного против другого. Детям говорит при родителях, что их не надо слушать, они глупые. Слушайте бабушку, бабушка вам сказала, бабушка хочет вам хорошего, а родители, получается, плохого. Я говорю, и вы вот это все слушаете. Мама приходит ваша и разрушает семью, настраивает детей против вас. Вы молчите. А я бы сказал, говорю, вот твой шкаф. Погрузил бы на голову сейчас сразу, говорю, так и тащи. А у меня машины нету. Вот вытаскиваю коридор, это твой шкаф, ты сказала, да? Далее, приходишь, командуешь, такой родитель, не надо, до свидания, я тебя не знаю, ты меня не знаешь. Все, чтобы я тебя здесь не видел. Я не к тому сейчас говорю, как это сказать. Я просто говорю как бы принцип. Ей ни разу никто не противопоставил свое мужество этой маме. Ей никто не осмелился перечить. Она чувствовала, что все в страхе. Все ее боятся. И я говорю, так это будет до гроба или вашего, или до ее, до гробовой доски. Вы вот так всю жизнь будете жить в таком страхе и пресмыкательстве. Она не боится, потому что вы боитесь. Если вы боитесь, вы не осмелитесь сказать, а значит, вы всегда проигравший, вы всегда виноваты, вас всегда отчитывают, унижают, оскорбляют, и вы всю жизнь молчите. Ну, что поделаешь? Ну, родители не выбирают. Нет, я не к тому, что их не выбирают. Действительно, их не выбирают. Они уже какие есть, такие есть родители. Я не говорю о том, что им надо дать поворот-отворот, что им надо нагрубить. Но без психов, без оскорблений, без каких-либо слов, но им надо дать понять, что где сядешь, там и слезешь. Я тебя, мама, люблю, но по-твоему здесь не будет. Я понимаю, ты пришла там детям своим как мнение сказала, дала возможность самим им этот, принять решение, делать, не делать. Это один вариант, но совсем другой, когда приходит и требует в чужом доме. В своем доме она не разрешает, чтобы там дети приходили, а что здесь это лежит, а у тебя что, не было ума что-то сделать вот так? Там она не позволяет. Кстати, там обычно у такой мамаши, там дома и муж в таком же подчинении, как дети, и в страхе таком. Ходит на работу, выполняет все обязанности беспрекословно. Слушается, как в армии подчиненный командира, жену. Но любит на рыбалку ходить подальше от жены, чтобы быть подольше. Любит охоту, любит телевизор, любит рано ложиться, чтобы еще на ночь сказочку не услышать от любимой жены. И заметьте, это страх делает нас пораженцами. Если мы не задумаемся над такими вещами, да, то я хочу сказать, вот смотрите, мы верующие. Ну, я говорил, что часто у нас такое, что мы не делаемся рабами, а одни делаются рабами, а другие делаются начальниками, начинают неверующим мужьям или неверующим женам навязывать свои религиозные уставы. Командовать, требовать, как бы, да? Вроде бы страха никакого нет, это тоже неправильно. Вы обращали внимание, ну вот на такую деталь, я вот говорил об отношениях между мужем и женой, да, как они на страхе как бы строятся. Вы, наверное, обратили внимание на такую вещь. Вот разница в поведении ребенка, когда одно и то же говорит ему мать или отец. Вот когда мама говорит, она говорит с любовью, а в любви есть какой-то страх. В любви есть какое-то давление. Извиняюсь, я неправильно сказал. В любви есть какой-то страх. Здесь давлеет униженное достоинство. И когда мама с любовью говорит, сынок, ну вынеси мусорное ведро. А ребенок понимает, что мама просит, она боится повысить тон, она боится проявить власть. А ребенок, не хочу, я занят, я играю в компьютер. И папа говорит, сынок, надо вынести мусорное ведро, ты понял? Вот чувствуете, что здесь власть, что здесь страха нет. Все, папа, я иду, или там, я сейчас доиграю. Я что, невнятно сказал? Все, я побежал. Побежал, вынес. Вот смотрите, отец не имеет страха, вот результат. Мать имеет страха, вот результат. Мать не слушает, матери перечит, на мать обижается, что она просит. Отец не просит, а сказал. Есть и такие ситуации, да, вот, знаете, не хочется там повышать тон, проявлять какие-то властные полномочия, даже если они, допустим, есть, да. Ну, говоришь человеку так по-дружески, давай вот это сделаем. А зачем? А почему? А это надо тебе? Говоришь ему, слушай, я тебе говорю, но я же могу и сказать. Я тебя прошу, но я могу сказать прямо, не то что прошу. А будешь делать, никуда не денешься. Почему ты как бы просишься, чтобы с тобой так проявили? То есть я хочу сказать, человек просто чувствует себя, ну так будем говорить, безнаказанно. Вот мужество какое-то такое превратное, да? В смысле смелость перечить, не соглашаться, не желать делать, оспаривать, да? А если сказать, вот так довольно, все, ну я имею в виду, со властью, начинает слушать. Вы знаете, я пока на данный момент думаю так, чтобы, ну, то, о чем мы поговорили, я думаю, все-таки не буду я все сейчас говорить, потому что, ну, время будет затянуто слишком, да, и я думаю, что я то, о чем сегодня говорю, эту тему разобью на два раза, и следующую субботу я продолжу эту тему. Возможно, у вас и вопросы появятся на эту тему, да, и, возможно, вы мне даже их напишите, то есть это будет тоже по теме, и я на них постараюсь ответить, да. Я думаю, что мы сегодня как бы на этом закончим наше общение вот по этой теме, да, а в следующий раз я продолжу ее, мы еще почитаем, тут есть некоторые аспекты, на которые стоит сделать ударение, чтобы мы все-таки четко для себя усвоили, что от чего отличается. Потому что иногда, вот как я говорю, кротость и смирение зачастую у нас со страхом связаны, с потерей чувства достоинства, с унижением своего собственного достоинства, да? И мы иногда одно с другим путаем. Тут есть много таких моментов, да, на которые мы должны обратить ваше внимание, наше внимание, чтобы мы не путали одно с другим, потому что вот слова очень часто схожи по сути, да, как вот, допустим, суждение и осуждение, да. Здесь только слова могут быть одни и те же, а интонация может быть разная. То есть мотив будет другой, а слова будут одни и те же. И иногда люди одно от другого не отличают, когда осуждают, говорят, что рассуждают, когда говорят, что рассуждают, а они осуждают, они этого не знают. Поэтому мы тоже здесь коснемся этих аспектов, да, и более подробно поговорим на эту тему, сравнивая другие места Писания, которые нас к чему-то призывают, и это где-то близко к этому, но не одно и то же. Поэтому я думаю, что на сегодня будет достаточно, да. Вот. И мы на этом пока сегодня закончим наше общение. Наше общение в следующую субботу продолжится именно на эту тему. Я сейчас хочу тут посмотреть, что здесь в чате, может быть, кто-то написал. И не страшитесь ни в чем противников. Это, значит, Валентин пишет. Это для них есть предзнаменование погибели. Из примеров брата. Под противниками он подразумевает баптистов, других верующих. С кем бы вы ни... что все так понимают? Не все так понимают, я говорю, на самые разные темы. Зачастую, тут не надо удивляться, иногда встречается адвентист-баптист, православный католик, они встречаются как противники, а не как братья и сестры. Так что, я думаю, тут, я говорю, все аспекты жизни. И родители могут быть противниками, и дети родителя могут быть противниками, да. И брат брату в церкви в одной может быть противником. А уж если с разной конфессии, тут в большей степени, когда встречаются, они как противники, потому что они спорят, доказывают свою правоту, не слушают друг друга. Поэтому это можно применить и по отношению к разным конфессиям. То есть все верующие, кто со мной не согласен, это мои противники? Или как? Я хочу так сказать, когда мы спорим, то мы противники друг другу. Да? Но я не говорю, что все, кто со мной не согласен. Тут надо было бы так рассуждать. Если я всегда во всем прав и ни в чем не ошибаюсь, то да, тогда все противники, кто не со мной не согласен, тот противник, да. Но мы сами не идеальные, да. И это речь не идет о том, что вот все противники. Может кто-то быть с нами не согласен и не быть противником, и не будет спорить, но тем не менее нам подскажет, и мы можем быть неправыми, да. Дальше Николай спрашивает. Это не он их считает противниками, а они его. Валентин пишет, прослушайте еще раз проповедь, вы пропустили кое-что. Тот же Валентин пишет, брат объясняет филиппийцам 1.28, на своих примерах из жизни, где он смелый, ничего не страшится, всегда вооружен своими аргументами и никого не боится. Тут речь идет не о самоуверенности, Валентин, а я привожу примеры, где... Не страшусь не потому, что я такой вот сам по себе по натуре, а я понимаю, что есть аргументы, есть логика, есть доказательства на основании Писания и на основании жизни. Да? Поэтому чего мне бояться и разрешать кому-то вылазить мне на голову? Николай пишет, мой личный опыт, как только ты с чем-то не согласен, тебя исключают. Так кто кому противник? Я что хочу сказать, в принципе, любой человек, который друг другу противится, он является противником, да. Если нам, чтобы нам разобраться, кто нам противник и является ли он противником как врагом, я так буду говорить, да, нам нужно сначала определиться, мы достойно поступаем согласно благовествованию Христова или нет. Если мы сами не правы и сами не живем по совести, то тут то, о чем я говорил, это вовсе, мы будем считать, что кто-то нас с нами не согласен, значит он противник, мы не должны бояться. Там будет самоуверенность, на эту тему я буду говорить в следующий раз, да. Это мужество, это не значит, что я самоуверен. Мы будем говорить, что такое самоуверенность и что такое уверенность. Это большая разница, хотя слова очень как бы вроде бы близки по своему звучанию. Валентин пишет, и что у тебя после исключения любовь к близким, с ближним закончилась? А почему закончилась? Мне не хочется не спорить, мне не хочется обвинять ту церковь, мне не хочется, там, даже зная что-то плохое, лить на церковь. Мне это вообще не интересно. Я их понимаю, мне их жалко. Тем не менее, контакта с ними не получается, потому что уже определено отношение ко мне церковным законом. Или все, кто были за твое исключение, в погибель пойдут? Тут что нам говорить все, кто были за исключение? Но каждый в какой-то момент принимает какое-то решение, да? И на тот момент то решение, которое люди принимали, оно на тот момент может и не способствовало кому-то для его спасения. Если он дальше продолжает в этом ключе, то погибнут. Если говорить о погибели человека, то тут еще, как говорится, рано говорить, потому что сегодня человек одно делает, завтра будет другое. Сегодня хорошее, завтра плохое. Или наоборот, да? Но я говорю, каждый поступок подлежит суду, и он говорит, что в данный момент я или со Христом это сделал, или без него это сделал. Я тоже никого не считаю погибшим. Как и говорят, погибший человек или не погибший? Погибший, я говорю, если прожил нечестиво и уже закопан на кладбище, в могиле, это уже погибший, ничего не повернешь. Пока человек живой, можно поменять что-то. Валентин пишет, радуйтесь, веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах. Так гнали пророков бывших вас. Радуйся, если исключили несправедливо. А если несправедливо, надо каяться. Я на 100% согласен.
Только хочу сказать, Валентин, вы торопитесь сильно писать. Меня исключили, у меня нет даже протокола и нет официального обвинения. Никто не знает, за что меня исключили. А если говорить не радуйся, я человек жизнерадостный, человек с юмором, у меня нет обиды, у меня нет такого чувства, такого, что я чего-то лишен, там, меня обидели, да. Я рассказывал, что когда предлагают объединиться всем исключенным, так как всех обидели, я от этого отказываюсь, потому что я говорю, вы объединяетесь на почве неприязни к тем, кто вас, на почве обиды по отношению к тем, кто вас исключил. Я говорю, у меня нет, меня обидели, но я не обижен. Куликова Альбина спрашивает, смущаться не стоит, то есть терять самообладание и пребывать в страхе не стоит действительно. А застенчивым может быть христианин? Я хочу сказать, это нормальное качество, конечно, может. Но чтобы это не получилось, застенчивость не превратилась в болезнь, когда мы всех боимся, мы всех стесняемся, и все сели на голову, и мы не можем ничего сказать. Так что застенчивость – это нормальное качество, но оно не должно переходить в болезнь, вы понимаете, да? Кротость, смирение должны быть? Конечно, должны быть. Но это не должно превратиться, что мы в тряпку превратились. Здесь много таких аспектов, о которых, ну, нужно говорить. Ну, думаю, что на сегодня наше общение уже как бы так по продолжительности времени было достаточным, да? Так что давайте до следующей встречи в субботу мы будем общаться, продолжим на эту тему, затронем аспекты данной темы, немножко сходные с тем, о чем мы говорили, да, чтобы знать разницу, где и как поступить, и что от чего и как отличается. Хорошо, ну на этом будем заканчивать наше общение. Божьих благословений всем вам. До встречи в следующую субботу. Ну, еще встреча будет у нас в пятницу. Вы знаете, что тема посвящена будет, не тема, а собрание будет посвящено в пятницу вопросам и ответам. Так что заранее готовьте вопросы, где-то себе их фиксируйте. Можете сделать документ Word, туда их записать, а потом скопируйте и просто ставите сюда в чат. Так что Божьих благословений. Всего хорошего вам. До встречи.